Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры, любовью нашего Господа. Я хочу сегодня вместе с вами поразмышлять над Нагорной проповедью. Прочитаю вначале, значит, с Евангелия от Матфея несколько стихов из 4 главы, и потом Нагорной проповеди. Значит, откройте, пожалуйста, такое Слово Божье. 4 глава с 23 стиха. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их». И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. И 5 глава с 1 по 12 стихи. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: „Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Аминь. В той церкви, где я несу служение, я уже сказал 3 проповеди на тему Нагорной проповеди и продвинулся только до второго блаженства. Поэтому было бы напрасно сегодня попытаться за одну проповедь как бы раскрыть полностью смысл блаженства. Поэтому больше то, что я буду говорить, будет похожим на введение в эту проповедь Иисуса Христа, чем на саму проповедь. Но я начал немножко как бы издалека и прочитал еще сперва с 4 главы те стихи, которые как бы не касаются Нагорной проповеди. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Так в моей жизни получилось, что я начал как бы проповедовать довольно рано. Это было еще до моего крещения, а может быть в каком-то смысле даже и до покаяния. В той церкви, где я вырос как ребенок, была такая хорошая традиция, что молодежь, наверное, раз в месяц устраивала молодежные собрания. Это было собрание не для молодежи, а для всей церкви, в котором проповедовала молодежь, пела молодежь. И с детства нас приучали к этому служению. И почему-то так пастору нравилось почаще меня на проповедь ставить на такие собрания. Потом начались, так сказать, в то время в СССР-овской похороны, это был такой вид евангелизации, когда в деревне кто-то умрет, собирается много соседей, много родственников неверующих, это была хорошая евангелизация. Вот на таких похоронах уже лет в 16-17 мне приходилось проповедовать. Значит, но я всегда чувствовал какую-то, что я что-то не дорабатываю, что мне чего-то не хватает в проповедях. И долгое время я как бы думал, я сам как-то недоволен своими проповедями. В чем дело? И я стал как себе искать такие легкие пути. Это из-за моего голоса, это не от меня зависит, я не могу в этом деле ничего не изменить. Еще у меня нет такой очаровательной улыбки, как у других проповедников, я не могу так выйти, улыбнуться красиво и всех расположил к себе. Но вы знаете, со временем я стал понимать, что, может быть, это играет какую-то роль для того, чтобы, так сказать, для первого впечатления. Но слушатели не настолько, так сказать, наивны, чтобы и провести умением говорить или умением красиво улыбаться. Они все равно начинают вникать, что ты говоришь. И вы знаете, я стал понимать недостаток моих проповедей. К сожалению, это очень поздно. Года, десятилетия пресвитерства прошли, пока я стал понимать, что я очень мало проповедую то, что делал Иисус Христос. Иисус Христос проповедовал Евангелие Царствия. А я очень долго был занят проповедью морали Христа, проповедью какого-то закона новозаветного, каких-то правил новозаветных. И очень мало я проповедовал именно Евангелие Царствия. Поэтому сейчас я хочу научиться проповедовать именно Евангелие Царствия, проповедовать грядущее Царство Божие. И когда я хочу и как-то стараюсь перестроиться, для меня всегда возникают такие вопросы. Ну, а как быть с порядком церкви? А как быть с дисциплиной? А как быть с другими, так сказать, ну, необходимыми атрибутами нашего совместной жизни и так дальше? Вы знаете, сейчас я в Москве, потому что была такая хорошая пасторская конференция. И на этой конференции так получилось, что что-то, ну, с моей стороны было, как сказать, небольшое нарушение. И вышел один брат и построил меня по всем правилам, как надо, так сказать. И я стал и размышляю, думаю над этим, значит, он прав. Но почему-то в нашей жизни очень часто благодать касается до той поры, пока нет нарушения. А когда есть нарушение, уже начинается закон, так сказать. Скажите, а зачем вообще такая благодать, которая не касается нарушителей, а касается только праведников, святых? Иисус Христос как-то смог свою благодать именно распространять на всех грешников, на мытарей, на блудниц, на всех распространять свою благодать. Поэтому, говоря о Царстве Божьем, очень часто вот эту Нагорную проповедь, которую мы прочитали, называют Конституцией Нового Царства или Царства Божьего. Вы знаете, но в отличие от всех законов земных, здесь хотя бы не выведен на переднее место обязанности человека и как бы то, что недопустимо. Здесь нет «ты должен» и нет «тебе нельзя». Есть что-то другое, и это другое, Христос как-то говорит, блаженны. Блаженны те люди, которые будут таковыми. Я бы еще несколько минут по этим предыдущим стихам. Иисус начал проповедовать Евангелие Царствия. Иисус пришел не для того, чтобы установить новые взаимоотношения между людьми, не для того, чтобы исправить какие-то правила, чтобы устранить какие-то нарушения. Это не было бы достойно Сына Божьего этим заниматься. Он пришел для того, чтобы проповедовать Евангелие Царствия. И для того, чтобы люди верили в эту благую, новую, непривычную весть, Христос должен быть подтвердить свою личность. И мы читаем, что Он, проповедуя, жил не так, как все, жил, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Когда Он начал так жить, так поступать, конечно, слух о Нем разошелся, как здесь написано, по всей Сирии и по другим местам, и следовало за Ним много-много народов. Он начал проповедовать. Где? Начал проповедовать в синагогах. Он начал проповедовать там, где Его ждали, там, где о Нем размышляли, там, где в Нем нуждались, там Он начал проповедовать. Но когда Он стал очень известным, когда к Нему начало стекаться много народу, конечно, синагога уже не смогла бы вместить эти толпы народа. И Иисус Христос устроил Нагорную проповедь на холме горы. Я был на том месте, где была сказана эта проповедь, и посмотрел, что это чудесно. Христос как бы избрал местность, где действительно Его могли слышать многие тысячи народов. И читая Нагорную проповедь, невольно мы начинаем сравнивать ее здесь блаженство. Апостол Петр дает такую лестницу, духовную лестницу, так сказать, которая без суда вводит нас в небесные обители. И я всегда начинаю сравнивать эту проповедь Христа, вот эти 9 блаженств и 8 ступеней этой лестницы Петра, где написано «покажите у вере вашей». Я думаю, что все вы знаете, что нужно иметь в вере, мы этим должны жить. И думаю, какая здесь разница, почему они как бы не совсем совпадают. Христос, когда говорил, Он говорил для всех народов. Петр, когда говорит, вот что, чем должна быть богата наша вера, он говорит, конечно, для верующих. Но то, что говорит в блаженствах Иисус Христос, немыслимо мечтать, достичь это, как-то дойти до этого духовного уровня, не будучи движимы Духом Святым. Так получается, что и Христос, и Петр все-таки говорили для верующих. Христос хотел показать лицо гражданина Небесного Царства, который Он проповедовал. Он показывает, каким должен быть тот, кто идет, кто наследует это Царство Божье. Поэтому Он говорит, значит, первое блаженство, которое сформулировал наш Господь, или сказал наш Господь Иисус Христос: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Когда я стал сравнивать и так, изучать вопросы, все же таки Иисус Христос, например, про нищих духов, про кротких, говорит как бы как свое учение, или все же таки Он говорит что-то, что уже было. И вначале как-то я разочарован был, что я увидел, что Господь Иисус Христос далеко не оригинален в своих словах, что это все уже есть в Ветхом Завете. Часть из этих блаженств он цитирует там какие-то псалмы и так дальше, чьи-то слова. И вы знаете, это должно быть для нас не чем-то шокирующим фактом, что Христос не оригинален. Христос оригинален в своем служении Богу Отцу. Христос оригинален или единственный в том, как Он совершил для нас спасение. Но Он всегда говорил, что Слово Мое не есть Мое, но Отца. И оно уже было известно людям за много лет до Его прихода на эту землю. Поэтому Христос не говорит как нечто новое вот эти блаженства. Он говорит как то, что должно было быть всегда, но к чему люди не достигли. Читая заповеди блаженства, я еще вижу, что это нечто такое, к чему человек сам не может никак прийти. И Христос как будто не дает никакой рекомендации: «Господи, ну я чувствую, что нет у меня этой нищеты духовной, что целую неделю меня тянет суета, работа, что ты хочешь, и нет вот этой нищеты духовной. Ну что мне делать, чтобы она была?» Христос как будто это самый важный вопрос оставляет без ответа. «Господи, ну скажи, ты сказал, что блаженный, ну скажи, что нам делать?» Делать нам ничего не нужно. И здесь весь секрет в том, что люди со многих мест сделали уже правильный шаг. Они пришли послушать Христа. Принятие Иисуса Христа – это есть тот шаг, который поможет нам приобрести вот это лицо небесного гражданина. Принятие Иисуса Христа. Весь секрет в том, что ни один человек, ни сообща, ни вместе не сможет взобраться на эти духовные высоты. Читая блаженство, даже неверующие люди видят их величие, их, так сказать, достоинство Бога. Каждый человек понимает, что человек недостоин называться человеком, когда он не обладает этими качествами, что это совершенство, что это красота. Но, с другой стороны, каждый человек понимает: «Ну, я не могу стать таким». Во Христе мы такими становимся. Христос говорил, для того пришел, чтобы сделать нас вот этими гражданами Небесного Царства. Теперь я хотел бы так коротко продвинуть, чтобы мы посмотрели блаженство. Я не думаю, что я могу здесь сказать нечто новое, но и старое нужно иногда вспоминать. То, что мы знаем, оно тоже достойно того, что мы еще раз над этим поразмышляли. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Вы знаете, когда мы читаем Слово Божие, очень важно на все обращать внимание, чтобы ничего не осталось так незамеченным нами. Если Христос решил вот это блаженство как бы первым дать народу, это значит, так должно было быть. «Блаженны нищие духом». Вы знаете, много-много сейчас можно говорить, какого человека можно считать нищим духом. Но я хочу так бы ограничиться на малом. Блаженны те люди, которые нуждаются в духовном, которые не остановились на материальном, не остановились на плоть. Те люди, которые хотят духовного. Дальше идут блаженства, которые помогают раскрывать вот эту мысль. Но человек достоин быть человеком тогда, когда он хочет жить по духу, а не по плоти, когда он в этом нуждается. И вопрос, который хотелось, чтобы сразу прозвучал как бы в наших мыслях, в сердцах наших, насколько мы действительно духовно нищи, насколько мы действительно хотим жить по духу. Вы знаете, я сказал о том, что когда я размышляю о том, что блаженство хорошо, благодать хорошо, но как быть с порядком, с дисциплиной, мне очень часто приходится, значит, на мысли, такой чисто житейский пример. У меня и в вашей церкви есть друзья, и в многих церквах есть друзья среди молодежи. Это в основном молодежь, потому что я, Сергей Павлович говорил, что так получилось, что я много работаю с молодежью. Сейчас недавно была такая трагедия, похороны Центральной Московской Церкви. Для меня самому было откровение, когда вышел пресвитер Центральной Московской Церкви и говорит, сейчас будет говорить молодежный пастор Сава Дмитриевич. Я думаю, неужели я молодежным пастором стал? Но так жизнь организовалась, что в течение почти 30 лет это мое служение с молодежью. И есть много вот таких друзей. И вот подходят ко мне такие друзья, которые очень много трудятся в лагере, которые очень много для меня лично сделали. И сейчас у них есть нужда. Ну, у них там есть дом, и в нем, ну, вышло из строя, замерзло отопление. И они знают, что я могу это сделать. И они подходят и говорят, вы не смогли бы помочь сделать это отопление? Я говорю, с большим удовольствием, с большой радостью сделать. А сколько это будет стоить? Я посмотрел на них так недовольно, говорю, как можете вы задать такой вопрос, когда вы мне столько помогали, мы с вами столько вместе трудимся, как я могу с вас брать какие-то деньги? Они так удивленно смотрят, как мы можем допустить, что вы у нас работали без денег, так сказать. Вы знаете, там, где есть любовь, там, где есть вот это отношение небесного царства, отпадают всякие вопросы о дисциплине, о порядке, о требованиях и так дальше. Все это отпадает. И я сижу и думаю, если бы мне удалось иметь вот такие отношения со всей церковью, где я несу служение, если бы мне нам удалось среди народа Божьего иметь вот такие взаимоотношения, не нужно было бы никогда говорить, что ты должен, что ты не должен, что запрещено, и так дальше. И поэтому, когда Христос говорит свои блаженства, Он понимает, что люди, рожденные свыше, люди, растущие духовно, они не нуждаются в тех запретах. Мне очень больно слышать, когда иногда мы, новозаветные служители, делаем из служения Нового Завета что-то, может быть, тяжелее, чем Ветхий Завет. Как любят многие служители делать акцент? До десятины. Это беззаконие. Десятина – закон. Сверх десятины – это уже благодать. То есть, дайте больше, чем давали ветхозаветные, тогда вы по благодати. К сожалению, и в многих других, так сказать, вопросах приблизительно нас это устраивает. Нас устраивает, чтобы было вот такие отношения. Вы знаете, мне очень хочется, чтобы то все, что мы делаем, что мы делаем, как я сказал в этом примере с друзьями, чтобы у нас и на ум не приходили какие-то запреты, какие-то долги, какие-то, так сказать, формальности в этом отношении, что всем это руководило любовью. Блаженны нищие духом. Нищета духовная – это первая ступенька к такому духовному росту. Это то, что открывает перед нами, обогащает, когда мы об этом молимся, когда мы это ищем, мы действительно начинаем быть такими духовными. Вы знаете, многие люди мерят своей духовности ответами на молитву. Если мы помолились, если Бог услышал, если Бог дал нам, значит, я что-то стою в глазах Божьих. Настоящая духовность не в том, что Бог нам служил, а что мы Богу служили. И не Бог, когда исполняет наши желания, когда мы Его желания исполняем. Но это еще полдуховность, когда мы исполняем Его желания. Главное, что мне хотелось бы, чтобы мы достигли в нашей жизни, это чтобы наши желания и желания Иисуса Христа совпадали. Это действительно духовность. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Конечно, когда я готовлюсь к проповеди, я всегда стараюсь как бы предвидеть неудобный вопрос, который захотел мне дать слушатели. И понимаешь, что когда идет речь о блаженны плачущие, я как бы как проповедник сразу сказал, это плачущих о своих грехах, это о покаянии. Вот их есть действительно, они будут утешены. Вы знаете, на самом деле, здесь Христос сказал простую истину. Блаженны плачущие. Он не говорил о покаянии, Он не говорил о вечности. Сказал, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Поэтому, конечно, о чем плачет человек, в том человек и найдет утешение. Бог утешит, Бог разрешит его проблему. Я представляю себе, например, мальчика, который заблудился в лесу, и кто-то пришел и сказал ему: «У тебя дома купили там, ну, как это, скутер». Он сказал: «Извини, дорогой, сперва помоги мне выбраться отсюда, а потом все остальное. Я хочу домой попасть. Вот что я хочу, а не скутера дома». Значит, Христос дает утешение в том, чем человек плачет. Но, конечно, когда люди собрались размышлять о вечности, слушать Сына Божьего, слушать того, которого они приняли за Мессию, конечно, они как бы отбрасывали эти земные вопросы. Они думали о вечности, они хотели, они были плачущими о том, чтобы скорее пришел Мессия на эту землю, чтобы воцарилась его правда. Поэтому здесь правда и то, что блаженны нищие духу, блаженны плачущие, ибо они утешены будут Богом. И не в каких-нибудь таких легких вопросах, в каких-то человеческих амбициях или притязаниях, а именно в самых главных вопросах. Они утешатся Богом, потому что они дождутся Мессии, они увидят это Царство Божие, они перейдут от этой земли скорбей в то бесслезное вечное Царство Бога. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Когда Христос говорит к этим тысячам народа, он понимает одну проблему, что люди стали очень агрессивны. И с каждым годом почему-то люди, несмотря на бесчисленное множество всяких программ, воспитательных учреждений, образовательных, люди становятся все злее, агрессивнее, нервные, какие-то неуравновешенные и так дальше. Наверное, лет 40 назад слово «маньяк», когда я впервые услышал, это было что-то такое необычное, страшное и так дальше. Сейчас почему-то их столько развелось, что постоянно об этом и говорят, и пишут, и так дальше. Значит, люди почему-то портятся. И Христос, когда видел этот народ, он понимал, что люди агрессивны. Если в законе было глаз за глаз, зуб за зуб, то люди уже до того дошли, что они готовы за один глаз оторвать два вместе с головой, так сказать. Люди портятся. И Христос понимает, что это проблема. И он говорит: блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. И людям кажется, что это инстинкт самосохранения, что это будет хорошо, когда они накажут обидчика, когда они воздадут. Христос говорит: это плохо. Если вы хотите, чтобы вы действительно жили хорошо, чтобы вы наследовали землю, будьте кроткими, умейте быть кроткими, терпеть, умейте смиряться, умейте не воздавать злом за зло, не мстить за себя. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Думая над теми проблемами, которые с каждым из них встречаемся мы ежедневно, я понимаю, что наш мир как-то идет не по правде. Во всем узаконены какие-то беззаконные отношения. Наверное, мы не возмущаемся, если там, сказать, в больнице надо что-то дать врачу, что-то дать санитарке. Мы не возмущаемся, когда учителя требуют какие-то деньги в школе. Не возмущаются наши студенты, когда им говорят, за экзамен нужно столько и столько. Как-то мы привыкли. Иногда мы как-то и оправдываем такие отношения. У меня дочь врач, и у нее зарплата 6 000 рублей. Как может врач жить? Я постоянно слышу по телевизору, что там объявляют: средняя зарплата медсестер там 35 000. Хирург, который отучился 7 лет, получает зарплату 6 500 рублей. И, конечно, когда идут больные и знают, что у нее такая зарплата, они хотят что-то как бы дать. И вот так во всем мы начинаем оправдывать какие-то беззакония. И вы знаете, Христос говорит: блаженны алчущие, жаждущие правды. Что делать? Как остановить, чтобы человек не получал это и думал: я получил взятку. С одной стороны, нужно заставлять, а с другой стороны, как бы и совесть неспокойна. Как делать, чтобы было спокойно, чтобы было вознаграждение за труд, законный и так дальше? Пока не перекроются эти беззаконные каналы, законные работать не начнут. И Христос это понимал, что люди подкапывают друг друга, люди портят друг друга тем, что устанавливают это лживые, беззаконные отношения. И он говорит: блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они действительно Богом ведутся в это царство правды, царство благословения. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. На той лестнице, которой говорит лестница Петра, там есть плод же, дух, нет, это, извините, яко, миротвор, в плодах духа, блаженны миротворцы. Значит, блаженны милостивые, говорит Господь наш Иисус Христос. Чем ближе мы с Богом, тем милосерднее мы становимся. И, к сожалению, замечаю, что у многих христиан милосердие как-то не умножается, не растут они в этом, они как-то как зациклились на одном месте и так дальше. Это очень много примеров, я не хочу занимать как бы ваше время этим, когда люди неверующие оказываются милосерднее, чем те, которые, скажем, верующие, и не должно так быть. Блаженны милостивые. Когда мы милостивы, у нас появляется какой-то опытный глаз, который помогает нам сразу распознавать нуждающихся от аферистов. Сразу у нас появляется вот это, что рассудительность в делании добра. Мы сразу начинаем понимать, кто действительно тот, кому мы должны посвятить, отдать свое сердце, отдать себя. Если этого нету, мы будем делать это наше милосердие не в попад, и мы очень быстро от этого устанем, разочаровываемся и перестанем этим заниматься. Когда это действительно милосердие от всего сердца, когда это мы стали таким благодаря принятию Иисуса Христа, Духу Святому, это действительно всегда в точку, это всегда ободряет, вдохновляет, всегда возвышает. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Что можно сказать о чистоте сердца? Это то, что нельзя никак ни поделать, ни как-то показное чистоту сердца. Это то, что больше всего объединяет нас, больше всего сближает нас. Это то, что больше всего мы ищем друг в друге, хотя бы это не осознаем. Мы можем сдружиться по каким-то интересам, мы можем сдружиться по каким-то, так сказать, занятиям, но в итоге всегда восторжествует чистота сердца. Если эта чистота сердца есть, мы действительно, так сказать, станем таким единым, монолитными. И это то, что, в чем очень нуждается наша церква. Мы молимся о единстве, мы молимся о пробуждении. Нам нужно быть чистыми сердцами, остальные вопросы Бог, так сказать, разрешит. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Я говорил о милостивых, милостивый – это всегда миротворец. Блаженны миротворцы, блаженны те люди, которые, так сказать, целью своей жизни взяли вот желание, чтобы всегда сохранить и приумножить мир. Особенно, если это они делают среди братьев, среди сестер. Блаженны избранные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Наречены сынами Божьими, их есть Царство Небесное. Какие хорошие такие обетования, которые это, ну, дороже всего на этой земле, в этой жизни должны стать нам верующим. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Вы знаете, я начал проповедовать из того, что прочитал, что Иисус Христос проповедовал Евангелие Царствия. Мне очень хочется, чтобы мы были теми, о ком сказано: «Царство Божие внутри вас есть». Чтобы это Царство Божие наполнило собою наши дома, наши семьи, чтобы оно наполнило, сделало кругом нас вот этот ореол, который хранит нас в этом мире, на работе, на всяком месте, чтобы мы действительно оставались вот этими гражданами Царства Небесного. Вы знаете, о нашем Господе Иисусе Христе написано, что Он, ад не смог Его удержать, не было греха. Такой человек, который является гражданином Небесного Царства, он может быть овцою среди волков, его не съедят. Он может быть, так сказать, брошен в любое болото, а он там не потонет. Он скажет, это нам чужой, выкинет на берег. Гражданин Небесного Царства – это тот, который действительно несет победу, несет Божий свет в этом мире. Да благословит нас Господь, чтобы все с вами размышляли над тем и думали, насколько мы блаженны, насколько действительно эта заповедь Иисуса Христа стала такой чертой нашего характера, нашей жизни. Аминь.